Радио «Вера» представляет. Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Еще раз здравствуйте, друзья. Здесь моя коллега Марина Борисова, я Алексей Пичугин. И в гостях у нас протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке. Мы говорим о психологии.
Отец Федор, вот вернемся к теме исповеди. Так уж сложилось, причем не так давно сложилось. Я помню, в свои первые годы в церкви в начале 80-х этого не было. Но в силу, по-видимому, исторических причин так сложилось, что часто человек приходит в храм на исповедь, но его потребность именно в душеспасительной беседе. Поэтому исповеди превращаются вот в такие как бы приемные священника-психотерапевта. Но насколько это не полезно? То есть понятно, что человеку нужно побеседовать со священником, но исповедь – это же таинство. То есть подразумевается, как любое таинство, что мы должны подойти к аналою в сугубом таком внутреннем молитвенном сосредоточении. А разговоры со священником за этим аналоем зачастую сводятся к разговорам о том, что вот какие проблемы в семье. То есть сам жанр разговора, он уводит от молитвы. Но у нас такая практика сложилась по факту, и, в общем, в основном именно она и живет в наших храмах сейчас. Насколько с этим можно ли что-то сделать? И нужно ли?
Вы знаете, эта практика, она понятна, как образовалась. Когда человек исповедовался, причащался там, в 18-19 веке раз в год, конечно, священник должен был задать его очень много вопросов. Все эти вопросы есть в требниках, в более широком или суженном варианте. Потому что он должен был фактически опросить о всех грехах.
Но мы встречаем исповедальные сборники более раннего времени, 17-го, 16-го века, 15-го века, где тоже перечислены вопросы. Причем некоторые из этих вопросов современного человека, в том числе и священника, ставят в тупик из серии «А так можно?».
Вот, да. Но я хочу сказать, что понятно, откуда это возникло, да, сейчас. Дальше, советское время, это было невозможно вообще, потому что заместитель староста или староста там с хоров смотрел, чтобы священник больше одного короткого вопроса не задавал, обычно об имени, да, исповедующегося, вот. И было невозможно. В 90-е годы аналой исповеди — это главное место просвещения людей. То есть человек спрашивал и получал ответ о том, как жить по-христиански непосредственно в его ситуации. То есть проповедь Самвона и появившиеся книги — это общее, частное и его вопросы. И тут они задавались у аналоя. В них было очень много шелухи и лишнего, но я повторюсь, что человек растет всю жизнь от телесно-душевного до духовного человека. И священник когда-то это мог ограничить, когда-то нет. А когда-то бывают непосредственно такие жизненные ситуации, не зная которые, дать совет, как поступить по-христиански, невозможно. Поэтому есть ситуации, которые священник должен выслушать, они бывают не короткие. Вот это привело к тому, что все привыкли, что священник что-то говорит у аналоя. Вот, повторюсь, что священник по уставу, он у аналоя молчит до разрешительной молитвы, или он свидетельствует о какой-то тяжелой ошибке человека. Вот. Но, в принципе, человек все-таки подходит не к машине. Человек, который подходит к священнику, и этим он отличается от похода к психологу. Когда ты идешь к психологу, это как помыть машину, да, но только эта машина — твоя душа. Ты понимаешь, что тебя здесь не должны любить. Тебе должны помочь. Вот. А все-таки от священника ожидается сердечный отклик, сопереживание. Да, плачьте с плачущими и радуйтесь с радующимися. Вот я недавно прочитал рассказ романа Владимира Романовича Легойда о его первой исповеди. Вот. Замечательно, как священник плакал, рядом с ним, когда он плакал тоже. Это была его первая исповедь в Штатах, когда он там был по обмену, по-моему. Понимаете, вот все-таки и это перевернуло его душу. Если бы священник просто что-то ему сказал, это могло не перевернуть его душу. Это стало отправной точкой. Поэтому все-таки священник всегда будет при возможности, и он чувствует, что надо что-то сказать, понимаете, надо поддержать человека, утешить. Иногда, допустим, человек приходит, и он не знает, или он забыл о том, что христианство — это прежде всего радость. И он весь угнетен своими грехами, и ему надо сказать о том, как его любит Господь. Да, его надо обнять, поцеловать, понимаете, чтобы он почувствовал, что он здесь брат, что священник — это не просто судья, это, может быть, ну, старший там в иерархическом плане, но это его родной брат во Христе. Вот, поэтому это всегда будет. И что-то посоветовать, что почитать. Вот маленький пример приведу. Пришла женщина, давно воцерковленная, которая вот у нее что-то исчерпало, что-то кончило, и молитва не очень работает, и она как-то вот в растерянности такой. И вот интеллигентный, начитанный человек, говорю, а вы исповедь Блаженного Августина читали? Нет. Давайте, читайте. Вот приходит человек через две недели, совершенно окрылённый, абсолютно другой, понимаете, он просто взлетел. Он осознал и осмыслил свой путь, как блаженный Августин в этой книге. Да, он очень много сравнил, он очень много в себе понял. То есть, если священник промолчал, ну, в данном случае я грешный, да, то этого бы не было. То есть, священник что-то может посоветовать почитать, как-то по-другому помолиться. Вот, поэтому это всегда будет все равно. Но заменить это на... А в том, что лишнее, что шелуха, священник должен ограничить, сказать: солнышко мое, прости, но это вот не к исповеди, это ты говоришь о грехе своей невестки. Давай все-таки о твоем грехе поговорим.
Но даже если вот такого содержания беседы, разве их нельзя вынести за скобки? То есть не приурочивать эту беседу к исповеди непосредственно, нужно, сбивая молитвенное состояние?
Да. Вы совершенно правы, Марина, совершенно правы. Нужно отдельное время для беседы. Или отдельное время для подробной исповеди. Вот я, например, знаю, моя сестра уже в течение там, 25 или 30 лет окормляется у владыки Пантелеимона Шатова. Я знаю, что у него практика такая. Великим постом он своим чадом давнишним назначает время. Вот, допустим, вот эти там 4 часа отведены под этих там 4 человек или 3.
То есть прямо с конкретными людьми. Петр, вы придете в среду к 4.
Да, наверное, я не имел права выдавать его секреты. Вот Владыка да простит меня.
Да. Нет, это не секрет. Это, кстати, это очень здорово. Интересная практика. Но это тогда, когда, во-первых, многолетняя сформированная община. Я так понимаю, что у вас тоже многолетняя уже сформированная община. Ну, естественно, с 93-го года храм открыт. Да, 27 лет. Но все-таки сейчас, наверное, нас слушают люди. И вот то, что надо мне... кажется, тоже постоянно держать в памяти, что нас слушают люди, которые, многие из них делают ли первые шаги в церковь, или они их сделали совсем недавно, и их приходы, это чаще всего тоже сформированные совсем недавно приходы в спальных ли районах, где я вот был как-то у своего приятеля-священника в спальном районе, я тогда думал, ну зачем столько храмов рядом строится, а вот когда в воскресный день там люди не могли войти внутрь большого храма, я сразу... как-то мне не изменил. Ну вот тут уже...
Вы знаете, да, ну надо добавить про владыку Пантелеимона, да простит он меня, если я его выдал. Но на службе в воскресный день Великим постом, рядом с аналоем, у которого читается разрешительная молитва, стоит еще один алтарник и держит руку на плече подошедшего. И если тот говорит дольше 30 секунд, эта рука начинает его постепенно давить, понимаете?
Так алтарник же слышит, о чем говорит
человек? Нет, ну как-то так вот он подводит, отворачивается, вот, но я к тому, что владыка разделил, и это прекрасно, и священнику надо разделить, священнику надо выделить время для своих прихожан, они всегда знают, что, допустим, там отец Сергий в четверг целый день в храме, он служит утром, служит вечером, и после вечерней службы, если ты работаешь, он тебя примет, и весь день он там, вот, и тогда, кстати, это помогает и исповедь освободить от лишнего. Потом, вы совершенно правы, сейчас появилось новое, ну, по крайней мере, вот я столкнулся с новым таким явлением, что люди приходят в храм поговорить со священником. Они подходят в свечной ящик, если меня нету, они оставляют записку. Просьба отца Федора позвонить, нужен разговор. Я звоню, мы договариваемся. о том времени, которое им и мне удобно, мы садимся на лавочку в храме, там обычно это вечером, там после богослужения, и говорим столько, сколько надо. Потому что, конечно, это невозможно сделать на исповеди, когда много народу. Вот, но это нужно. Нужен разговор с человеком, потому что человек не может быть только наставлен при входе в церковь. У него через 5, 10, 15, 20, 25 лет возникают вопросы, о которых сложности, испытания, искушения, о которых он даже не предполагал, что они есть и не может предполагать в начале своего пути. И священник должен ему помочь, сказать: ты знаешь, брат, я вот был вот в этой западне, я из нее вышел так-то, там, вот тогда-то. Вот, я тебе советую то-то. И это, конечно, вопрос отдельного разговора. Должен быть отдельный разговор.
А насколько могут помочь инструменты возрастной психологии священнику? Я и от вас слышала неоднократно, что вам иногда бывает сложно руководить людьми, которые старше вас и давно в церкви. И, естественно, более молодым священникам, наверное, тоже это сложно. То есть вот преодоление барьеров между разными возрастами, между разными поколениями именно в пасторстве. Тут психология в помощь или она не нужна?
Психология, наверное, здесь в помощь, она поможет разобраться с этими проблемами. То есть нам все-таки нужен, скажем так, нам нужен общий церковный переводчик и, так сказать, описатель инструментария. Психологии, давайте из нее возьмем то хорошее, что можно взять. Вот. Но надо сказать, что все-таки в церкви у священников разные дары, у всех. Пасторские дары только у совсем исключительного малого ряда священников все, понимаете? Чтобы человек был и проповедник, и писатель, и духовник. И причем духовник был и для молодых, и для средовеков, и для пожилых. Вот у нас, например, второй священник в нашем приходе, он значительно лучше окормляет пожилых людей, чем я. Это такая реальность. С молодежью у него получается сложнее. Вот с молодежью легче у меня. Нам Господь дал разное. Поэтому это надо спокойно, с смирением признать. И каждый, конечно, священник... И я, вот я только что был, сегодня я причащал совсем лежащего, совсем пожилого человека, которого я причащаю уже там 20 лет, раз в месяц. Но, тем не менее, вот первый раз приехать к человеку, который, допустим, готовится к уходу, и привести его к покаянию у нашего отца Валерия получается лучше, чем у меня. Может быть, это связано с тем, что я воспитан своими родителями в невозможности суждения о человеке, который старше меня. У нас в семье было это очень строго. Только вы, только имя, отчество. И вот нельзя было как-то так было все поставлено, что я не анализировал даже старших людей, понимаете? Но это может быть, какая-то моя ущербность. И дары тоже разные. Есть человек, который прекрасно проповедует, но при этом к нему на исповедь, к этому священнику, не очень много людей стоит. А есть человек, который выходит и говорит проповеди, в которых, кажется, ты ничего не услышишь, но к нему десятки людей стоят на исповедь. Вот дары разные у всех. Психология немножко может помочь. Давайте возьмем из нее то, чем она может помочь. Спокойно, вот. Но, конечно, когда священник начинает работать методом психологии, то он, это в каком-то смысле это пасторское падение, понимаете?
А помогает ли знание основ психологии разобраться? Вот человек пришел, он высыпал, простите за вольность, на голову священнику кучу своих проблем, и нужно понять, где какое-то такое явно греховное искривление, а где просто темперамент. Ну вот есть такой совершенно житейский пример. Есть женщины в русских селениях, которые не могут в себе какое-то возмущение придержать. Они его бурно выражают, но поскольку если в семье любовь, их близкие знают, что вот сейчас мама там покричит, тут же отойдет, тут же поцелует, и у нее не вскипает сердце, у нее просто такой темперамент, что она не может в себе держать эмоции. Вот эти эмоции она на всех выливает, как плохие, так и хорошие. И можно сказать, что ты должен держать в себе, ни в коем случае не кричать там, не выражать свое раздражение своим ближним. Но она с этим не справится, потому что таков ее темперамент.
Можно расширить ваш вопрос вопросом о депрессии, например, да? Где грань между этим как заболеванием и, допустим, как грехом и страстью уныния? И сейчас мы разбираемся и понимаем, что есть и то, и другое. Когда, допустим, психопатическую депрессию священник начинает лечить только как страсть, он терпит крах. Хотя человеку, которого священник призвал, а священник этим и занимается, к воздействию Святаго Духа на душу, особенно через причастие, конечно, ему значительно легче. Да? Мы вот читаем благодарственные молитвы. Да? «В мир и здравие душевных моих сил, да будет мне причастие сие». То есть душевные силы человека, силы души человека приходят в мир и здоровье. И я могу сказать, что люди даже с психическими диагнозами, да, если они молятся, если они регулярно причащаются, у них вся вот эта симптоматика, она значительно легче проходит. Я разговаривал с женщиной, которая работала в институте Сербского, и она говорила мне, хотя она достаточно далекий от церкви человек, что после прихода священника несколько дней им всем врачам значительно легче. Потому что все, вот, кто соприкоснулся с ним, пациенты, ведут себя там на ступенечку тише и лучше. Она вот в таком буйном отделении с наркотическими зависимостями связано работала.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня мы беседуем с протоиереем Федором Бородиным, настоятелем храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке.
Но мне кажется, что беседа, может быть, это такой меч обоюдоострый. Но ведь священник не только учитель, он же еще и ученик. Если взять за пример апостолов, они же прежде всего были учениками Спасителя и учителями тех, к кому они шли. Священнику эти беседы для своего роста духовного дают что-то, или это только просто вот такой тяжелый труд?
Нет, дают, конечно. Молодому священнику, вот я себя помню, когда в храме святителя Николая в Клёниках, где я впервые начал исповедовать, только что рукоположенный священник, чадо отца Александра Куликова, многие из которых окормлялись у него дольше, чем я тогда прожил на земле. Вот. Конечно, я испытывал и ужас, и трепет, и я заглядывал таким образом в души людей, которые были многократно опытнее меня в христианской жизни, и это было для меня и удивлением, и сокровищем, и это было, так сказать, замиранием я это делал. Потому что я видел людей, которые просто по сравнению со мной навели полный порядок у себя в душе, понимаете, вот. И, конечно, я молчал, что я мог сказать. Вот. С другой стороны, священник молодой, он, как, что он может сказать? Он может сказать от схемы, да, от правильной схемы, если он нормальный человек и не дает своим страстям собой обладать. Вот. Но жизнь, она всегда очень сложна. Жизнь не вписывается даже в правильные схемы. В нее может быть очень много каких-то «но» за скобками, через запятую, каких-то усложняющих обстоятельств, которые связаны с движением во времени души человека. И вот это, как опыт, набирается в том числе и на исповеди, и на беседе. Ты беседуешь с человеком, он тебе что-то говорит, ты ему говоришь, например, ну почему вот не женитесь на ней? Она любит вас, вы говорите, что ее любите, она не может, она христианка, она не может причащаться, потому что она живет с вами в блуде. Для нее это горе, ей это тяжело. Вот я ее повоспитываю, через 2 года на ней и женюсь. Ну, вот я услышал это, я обещаю, что я на ней женюсь. Прошло 2 года, человек ее бросил. Да? Теперь я знаю, когда мне такое говорят, у меня уже есть этот опыт, который состоялся там 15 лет назад. Вот, и я понимаю, что если человек не говорит, я беру за тебя ответственность на всю свою жизнь любимой девушке, то он, скорее всего, на ней и не женится. Потому что любовь рассыпется, она просто умрет. Вот, это как опыт, как материал, на котором я личностно как-то вот расту, да, это, конечно, беседы тоже помогают.
А нужны ли знания психологии при организации жизни общины, прихода? Или все-таки это такой более интуитивный процесс?
Нет, ну есть, конечно, какие-то, есть социальная психология, да, есть специальные, не помню, как они называются, психологи, которые работают с группами. И, например, я помню совет одного психолога, который мне сказал, что если вы хотите проводить какие-то встречи, то у вас на них, для того, чтобы каждый мог высказаться, должно присутствовать столько человек, сколько могут сесть за столом, и чтобы каждый услышал каждого физически.
Я сразу вспомнила наш самовар. Это у нас на приходе есть такое место, не то кухня, не то столовая, с большим столом, вокруг которого можно посидеть и попить чай, и поговорить.
Да, дальше, если ведущий не семи пядей во лбу и не обладает особыми талантами, это неизбежно рассыпается на группки. Понимаете? Это социальная психология так работает, да, потому что что я буду кричать через весь стол? Это же невежливо. Там. Вот какие-то такие законы есть, но надо сказать, что все-таки община — это место, где очень многие законы преодолеваются, так же, как и человек духовный, христианин. Это человек, который перешагивает через очень многие нельзя, не могу, не получится, даже через какие-то законы. Человек, который живет выше этих законов, понимаете? Потому что он живет, да, вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Да, наше жительство на небесах. То есть это вечная жизнь, которая уже началась здесь. Поэтому что такое община? Община — это люди, которые друг другу родные, которые, может быть, ни за что бы не подружились, даже просто не стали бы друг с другом разговаривать, потому что не встретились бы. Вот там это так, там член-корреспондент Академии наук и дворник, или там грузчик, понимаете?
Община
вот
еще может объединять людей, что немаловажно, абсолютно диаметрально противоположных взглядов.
Совершенно верно. И сейчас это очень острый вопрос. Вы знаете, вот меня спрашивали, почему я не подписал вот то письмо священников, да? Или там меня спрашивают, там, что вы думаете там, о происходящем в Беларуси. Или ко мне подходят, там, а чей Крым, там, да, еще что-то. Я зарекся, я не отвечаю на эти вопросы. Я понимаю, что когда меня спрашивают как священника, не друг за чашкой чая, вот как священник, я не имею права высказывать свой взгляд. Почему? Потому что у нас в приходе вокруг чаши есть единство, которое выше этих вопросов. Как только я спущусь и скажу вот так вот, часть людей, которые думают вот на этом этаже по-другому, они, может быть, разочаруются, потеряют доверие и могут уйти.
Ну а почему они должны потерять доверие, если мы говорим об общине, как уже о сформировавшейся единице, где люди много лет, они в принципе, наверняка догадываются о ваших взглядах, вы знаете их или догадываетесь об их взглядах, но, тем не менее, вот все равно вы много лет вместе.
Лёш, ну это до тех пор, пока не возникает острой, актуальной причины.
Это
возьми
так.
Коронавирус,
это
который
так, это
во многих давно сложившихся общинах стал камнем преткновения и посеял семена раздора, потому что кто-то считал, что священноначале право, объявив карантин и закрыв храмы, тем более на Великий пост и Пасху, кто-то роптал, и внутри давно сложившихся общин многие не могли найти взаимопонимания.
Ну вот у нас в храме есть и те, и другие. Они вместе подходят к чаше, через одного, понимаете? Я для себя принял такое решение. Если я допущен к этому единству, вот я окаянный, понимаете? Это же великая честь. Я ничто не могу сказать, что может его разрушить. Я боюсь. Началось это, я вам объясню, когда. Началось это с того момента, когда я в 2014 году рассказал о том, что пока я учился в семинаре, я страшно переживал о том, что Крым стал украинским. Вслед за нашим замечательным преподавателем, таким Юдиным, который, приводя примеры из истории, сказал, что когда Крым присоединялся к Украине, когда отвоевывался, в русской армии не было даже малоруссов. Это была такая льгота. Там даже не было украинских солдат, понимаете? Вот. Я долго переживал, а потом я успокоился. Потому что, действительно, вот Господь так сделал. Меня вот преподаватель завел молодого. Вот. А вот сейчас он вот так вот, понимаете? И наши прихожане, у которых прихожанин и прихожанка, у которых родители там, и они диаметрально противоположных взглядов, они очень сильно напряглись и обиделись на меня. Хотя достаточно нейтральные вещи я говорил. вот ни к чему не призывал там. И я понял, что вот, ну вот со мной Господь так, мне это не позволено. Я чувствую, что я грешу, если я буду в это погружаться, я грешу. Я убеждаюсь, что храм, как и вся церковь, понимаете, она должна быть местом объединения людей, как вы правильно сказали, вообще самых разных. Не есть мужеский пол, не женский. Вот все всяческое во всем Христос.
Ну, для всех я стал всем.
А насколько сложно священнику мужчине окормлять без знания психологии многочисленную паству женскую? Потому что все-таки, как бы не утверждали феминистки, что все мы во всем равны, я глубоко убеждена, и, в общем, на этом убеждении только все больше укрепляюсь с годами, что женщины – это другой мир, они выдают совершенно другие реакции на одни и те же с мужчинами раздражители.
Вообще священнику надо научиться любить своих прихожан и прихожанок, вне зависимости от пола, потому что на самом деле для того, чтобы дать правильный совет, нужно быть прозорливым старцем, понимаете? Когда у тебя есть там 3 минуты, то, что, а человек пришел первый раз, вот надо выносить чашу, человек говорит, я пришел первый раз на исповедь. Стоит и плачет, понимаете? И что-то ему сказать такое, вот, может только человек, который вот Духом Святым. А поскольку этого нету, да, то надо просто любить, потому что любовь все-таки она, любовь прозорлива. Понимаете, вот в высшей степени это там, допустим, Серафим Саровский, который любит каждого искренне, да, поэтому ему все открыто о человеке, который один раз в жизни первый пришел к нему сейчас посоветоваться. Вот. И тогда, если это будет, как говорят, да, у тебя есть одна жена, все остальные для тебя как матери, как сестры и как дочери, в зависимости от возраста, да, тогда тебе будет открываться, как с этим человеком правильно, как неправильно, что делать, что не надо, что говорить, чем ты можешь его обидеть. Вот. Но на самом деле окормлять мужчин сложнее, потому что их меньше. Вот. И мужчина ищет чего-то активного очень в храме, понимаете? Ему надо что-то делать. Вот у нас поэтому больше женщин в храмах. И мне кажется, что вот этот сюжет, когда у креста остались мироносицы, понимаете, когда они первые пришли ко Христу. Он, это вечный сюжет церкви, да, когда там в 60-е, 70-е годы мужчины, это в основном священнослужители, алтарники и басы на клиросе, или совсем 3 пожилых дедушки, вот, а все остальные побоялись и разбежались. Вот, а женщины все равно стоят. Вот так и здесь.
Спасибо большое. Время наше заканчивалось. Протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых Бессребреников Косьмы и Дамиана на Моросейке, был с нами. Я Алексей Пичугин.
И Марина Борисова.
Спасибо, до свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».